Глава 28. Живокость. Монах Валы без рукавки опомнился первым. Он выхватил откуда-то нож и метнул его в волшебника. Кит, с головы до ног укутанный в простыню, заслонил собою Муга. Клинок вонзился в безжизненную грудь. Гуль посмотрел на нож и недовольно поморщился, будто обнаружил пятно на любимой рубахе. Ну вот, теперь дырка останется. Клей и Ганелон вскочили со скамьи. Клей помчался через весь зал к монаху, который удивленно разглядывал Кита. Ганелон вспрыгнул на стол, тарелки и кружки полетели во все стороны, пробежал по столешнице, пригнувшись, чтобы не задеть потолочные балки, и бросился на незнакомку у бара. Она с усмешкой полуобернулась вправо и взмахом крыльев, огромных, с черным оперением, без особого труда сбила Ганелона с ног. Тот с размаху шлепнулся на задницу. На миг Клей почувствовал себя последним дураком. Но как можно было принять сложенные крылья за плащ, пусть даже и с перьями? И сходу печатал щит в физиономию оглянувшегося монаха. Тот без памяти отлетел в угол. В дверях Кит вытащил нож из груди, всмотрелся в клинок и объявил: «Смазан обездвиживающим ядом. Тебя никто не хотел убивать». «Ага, не хотел», — обиженно проворчал Мук. «А если бы он мне в глаз попал?» Ганелон только-только приподнялся, как зубы его хрустнули под железным сапогом незнакомки, которая тут же пнула воина в живот. Ганелон, распластавшись на полу, потянулся за сирингой, но красавица стремительно наступила ему на руку. «А ты, значит, Ганелон?» — сказала незнакомка. «Хм, я думала, ты постарее будешь». «А ты что за хрень?» — выговорил он окровавленными губами. Она выхватила меч из ножен за спиной и уперла кончик клинка в горло Ганелона. «Меня зовут Живокость. Я последняя любовь твоей жизни». В воздухе просвистела стрела, скользнула по черным маховым перьям и, пролетев мимо, воткнулась в бочку у барной стойки. Охотница за головами и Клей одновременно уставились на Джайну, которая уже приладила вторую стрелу. Живокость, цокая языком, укоризненно покачала головой. «Плохой из тебя лучник, милочка». «Да неужели?» — фыркнула Джайна. «Вот давай сейчас и проверим». «Джайна!» — начал Клей. «Вали отсюда, пузачес!» — оборвала его разбойница. «Мы и без тебя разберемся с этой охотницей за мужчинами». К их чести шелковые стрелы всем своим видом выражали готовность к предстоящим разборкам, хотя и было заметно, что противница их несколько пугает. «Охотница за мужчинами», — с наслаждением повторила Живокость. «Это выражение мне всегда нравилось». Она обратила взор на Клея, и у того взыграла кровь. «Мне нужен только Матрик, остальные меня не интересуют». «Его здесь нет», — сказал Клей. «И в Агрию он по-любому не вернется. Передай Лилит, пусть ищет нового короля». Живокость негромко рассмеялась. При звуках ее смеха у Клея внутри все затрепетало. «Она его уже нашла», — сказала Живокость. «Смазливый, как глифа. Зато силен, как вол, и ума столько же. А возвращение Матрика — это так, больше для порядка. Скорее всего, его обвинят в измене и отправят на плаху». Клей не стал даже возражать, что это вопиющая несправедливость, поскольку Живокость, судя по всему, ничуть не волновали вопросы морали и нравственности. «А вот хрен тебе», — сказал он. «Лучше разойдемся по-доброму. У тебя своя дорога, у нас своя. Вдобавок нас больше». «Да неужели?» — сказала Живокость, повторяя недавние слова Джайны, в которых также звучала скрытая угроза. «А вот давай сейчас и проверим». Клей вспомнил, сколько рук с готовностью взметнулось за столами, когда живокость назвала его имя. Он огляделся и понял, что ему придется худо. Глаза всех мужчин были затуманены, а по лицам расплывались глупые улыбки. «А вот знаешь, что было бы сейчас очень кстати?» — прозвучал в голове Клея голос, очень похожий на Матриков. «Тот самый рог, который плюется пчелами». К счастью, Мук, сообразив, что дела плохи, извлек из сумы хрустальный алхимический шар и швырнул его через голову Клея. Живокость ловко увернулась, но так и не сдвинула тяжелый сапог с руки Ганелона. Шар разбился о барную стойку. И ничего, ни взрыва, ни клубов разноцветного дыма. Клей поглядел на стойку, перевел взгляд на Мога и хмыкнул. «Ну, спасибо, что ли?» «Всегда пожалуйста», — хитро подмигнул волшебник. Живокость ухмыльнулась. «А давайте так. Мы с Ганелоном останемся здесь, познакомимся поближе, а вы пока сгоняйте за королем». Она захихикала, а потом... недоуменно поморщилась. «Да я лучше с задницей совомедведа поближе познакомлюсь», — глухо хохотнул Ганелон. «А что такое совомедвед?» — с любопытством спросила живокость, улыбаясь во весь рот. За спиной Клея Джайна, давясь от смеха, с трудом удерживала лук в руках. Ее соратницы и посетители за столами на противоположной стороне зала тоже смеялись без причины. Живокость ошарашенно взглянула на волшебника, но ее тут же охватил внезапный приступ смеха, и она, запрокинув голову, захохотала во все горло. Ганелон высвободил руку из-под сапога и отполз в сторону, сдавленно хихикая. «Это все из-за разбитого шара», — сообразил Клей. «Мугова работа». По залу плыл запах сжженого сахара. Клей забыл, как называется колдовское зелье, но помнил, что волшебник пользовался им и прежде. Однажды с его помощью освободил друзей из темницы в Фантре, а в другой раз неосмотрительно решил развеять мрачное настроение на похоронах. «Подожди у входа», — сказал Кит, пробираясь мимо Клея, — «я приведу твоего приятеля». Клей кивнул. «Джайна, уводи девчонок». Бывшая разбойница, беспрерывно хохоча, оставила его слова без внимания, но две стрелы подхватили ее под руки и вывели из кабака. Теперь уже все посетители и у барной стойки, и за столами смеялись, не переставая. Веселящий газ из шара, судя по всему, не действовал на Кита, который с трудом помог Ганелону подняться на ноги и простонал. «Ох, ради всех возлюбленных, Тамарат, да ты тяжелее каменного истукана!» Эти слова чуть ли не до слез рассмешили Ганелона, который пробыл каменным истуканом 19 лет. Клей ошеломленно уставился на него. Хохочущий воин выглядел так же нелепо, как тролль, декламирующий стихи. Ганелон хлопнул Гуля по плечу, отчего оба едва не повалились на пол. В дверях Клей мельком посмотрел на живокость. Согнувшись пополам и держась за барную стойку, она захлебывалась хохотом. Крылья судорожно трепетали, повсюду вихрем метались черные перья. Она встретилась глазами с Клеем и, подняв руку, направила меч ему в грудь. Взгляд, горящий злобой, поразил Клея в самое сердце. На улице Джайна упала на колени и, смеясь, пролепетала. «Сова-медвед, ну ты и выдумщик! Что за хрень такая, сова-медвед?» Мук затравленно огляделся и пробормотал. «А вот и не выдумщик!» Кит сочувственно потрепал его по плечу. Чуть погодя, к ним подошел Гэбриэль с двумя тяжелыми котомками на плечах и ошарашенно уставился на Ганелона, будто у того выросли рога. «Что это с ним?» — спросил Гэб. «Потом расскажу», — ответил Клей. Заметив каких-то людей в алых безрукавках, как у монаха живокости, Клей опустился на колени рядом с Джайной и тронул ее за плечо. Разбойница, дважды ограбившая Клея и только что спасшая ему жизнь, утирала невольные слезы. «Спасибо», — сказал ей Клей. Она прыснула ему в лицо, но сумела кивнуть. Клей встал, морщась от боли в пояснице. Шелковые стрелы, сдавленно хихикой, уставились на него. «Уведите ее отсюда», — сказал им Клей. «Задайте жару кентаврам в Ковердейле. У вас отличная банда». Разбойницы бросились пожимать ему руки и обниматься, а потом исчезли в ночи. В городе они скрывались так же ловко, как и в лесной чаще, несмотря на свои яркие наряды. Клей взял у Габриэля одну котомку и подтолкнул его к западным воротам. «Бежим!» Мук же умчался вперед, но, услышав Клея, бросил через плечо: «Бежать уже поздно, пора лететь!» Когда приятели вернулись, Келорик был вне себя. Матрик привязал его к стулу, а сам, усевшись напротив, потягивал из бокала что-то покрепче вина и с улыбкой глядел, как беснуется посредник. «Я тебе нагленькие зенки выдавлю и сожру в прикуску с сыром. Я с тебя шкуру живьем спущу, а тебя самого в соли обваляю, а шкуру собакам скормлю. Нет, я ее гнильцам скормлю, а потом их собакам скормлю». Матрик отсалютовал друзьям бокалом. «Привет, мы тут с Кэллом толкуем за жизнь». При виде хихикающего Ганелона у Матрика отвисла челюсть, и он вопросительно взглянул на Муга. «Ты что с ним сделал?» «Он надышался шакальей шутки», — объяснил волшебник. «Мы в Контове попали в переделку». «Кстати, там за твою поимку сулят награду», — сказал Клей Матрику. Король сбледнул с лица. «Лилит знает, что я жив?» «Теперь уж наверняка знает. Даже если ей не донесли, что мы разрушили Макситон», — вздохнул Клей. «Она наняла охотника, точнее охотницу за людьми по имени...»
«Живокость?»
Клей заморгал. «Ага, ее самую. Она, ну, в общем, все хреново». «Хреново», — кивнул Матрик. «Этого я больше всего и боялся. Пару лет назад мы наняли живокость, когда кто-то из слуг спер у Лилит драгоценности. Ну, живокость его быстро отыскала, обрубила ему руки, а на лбу вырезала ножом слово «вор». Лилит его потом казнила из жалости, чтобы не мучился». Ганелон прыснул, будто услышал скабрезную шутку. «Мук, займись им, пожалуйста», — попросил Гэб, кивая на воина. «Да, да, сейчас». Волшебник взял Ганелона за локоть и повернул к выходу. «Пойдем-ка подышим свежим воздухом». Когда они ушли, Клей обернулся к Матрику.
«Слушай, а что она такое, эта живокость?»
Старый плут недоуменно пожал плечами.
«Дива», — сказал Кит.
«А это еще что?» — спросил Габриэль.
Ревенант дернул плечом, отчего в грудной клетке застучали ребра.
«То и есть. Дивы они такие. Не знаю, откуда взялись, но все крылатые, а вдобавок...»
«Погоди,
она еще и с крыльями?» — спросил Габриэль, но сразу же махнул рукой. «Ладно, проехали. Продолжай».
«Так вот, они все крылатые и харизматичные, то есть способны вызывать у окружающих непреодолимое влечение».
«Они подчиняют себе чужую волю», — уточнил Клей, радуясь, что колдовским чарам нашлось объяснение, и что на самом деле его вовсе не тянуло к этой красотке.
«В сущности, да», — кивнул Кит. «По слухам, они привлекают всеобщее внимание уже одним своим присутствием. А если какой-то диве вздумается тебя очаровать, пожалуй, те, у кого воля посильнее, не попадут под власть дивы, ну а те, кто послабее...» Он почесал перерезанное горло. «Говорят, дива способна повелевать целой армией зачарованных воинов, готовых исполнить любой ее каприз».
«А наша дива? Как там ее живокость? На что она способна?» — спросил Гэб.
Келлорик насмешливо фыркнул, но под гневным взглядом Матрика испуганно притих. «Живокости известны также под именем Сабата», — сказал Кит. «О ней сложено много баллад, по большей части мрачных и трагических. Если хотите, я с удовольствием вам их исполню».
«Ты лучше изложи покороче», — нетерпеливо потребовал Гэб.
Гуль изобразил то, что назвали бы вздохом, если бы мертвец мог дышать.
В большинстве песен говорится о трудном рождении, о несчастном детстве, можно сказать, о кровавом.
«А как же иначе?» — подумал Клей.
«Дети любят дразниться по пустякам из-за дурацкой прически или заикания, так что легко себе представить, какие издевательства пришлось сносить девчонке с парой черных крыльев.
Да, дети часто жестоки».
«Как бы то ни было, — продолжил Кит, — она попала в Талискарт, бывшую цитадель, ставшую монастырем, куда отправляли на воспитание непокорных детей».
«Великолепно! — хмыкнул Матрик.
Гуль расправил складки простынного одеяния.
«Однако же Живокость, или как ее тогда звали, Сабатта, оказалась крепким орешком. С настоятелем монастыря произошел несчастный случай, якобы он неосмотрительно оскопил себя, принимая ванну. После чего Сабатта подняла мятеж, захватила монастырь, сделала его своим оплотом, а сама подалась в наемники».
«Она была наемницей?» – переспросил Клей.
«Да, недолго», – подтвердил Кит. «Примерно в то же время она стала именовать себя Живокостью. Вскоре ей надоело сражаться с чудовищами. Выступления на арене ее ничуть не привлекали, поэтому она переключилась на более непредсказуемую дичь».
«То есть стала охотиться на людей», — подытожил Габриэль.
«Именно так».
«И сейчас она охотится на нас», — буркнул Клей.
«Боюсь, что да», — поморщился Кит.
«Неужели она пойдет за нами в жуть?»
Келлорик хрипло захохотал.
«Еще как пойдет, зуб даю. А вы все сдохнете. Время пошло, вам осталось только пересчитать песчинки в песочных часах. Лет 20 назад вы, может, и справились бы с Живокостью, а теперь она вас порвет в клочья, как грелку. С ней совладает разве что Ганелон, да и то, если в честном бою. Я своими ушами слышал, как в тех же песнях поется, что она никогда не сражается по-честному. Наскочит из-за угла, вырвет сердце из груди и вылакает всю кровушку до последней капли. Эх, как бы мне хотелось на это полюбоваться, даже поганая мерзлая преисподняя не страшна».
Клей пожал плечами.
«Ну, не всегда получаешь то, чего хочешь».
Посредник годливо ухмыльнулся.
«А это как посмотреть?»